В Таиланде отменено чрезвычайное положение, введенное в связи с беспорядками. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Время свободы». Сегодня 14 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом работает Наталья Флоринская. Темы программы. День солидарности заключенных в Москве. Правозащитники размышляют о поствоенной ситуации в Южной Осетии. А также «Прессинг плюс». Спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии. Городская тема. Тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В центре Москвы прошла акция под названием «День солидарности заключенных». В ней приняли участие члены запрещенной национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, правозащитники и бывшие заключенные. Власти не дали разрешения на проведение пикета, и около 100 человек, собравшиеся на площади перед Центральным парком культуры имени Горького, ограничились раздачей листовок. О том, какие требования пытались озвучить участники акции, нам расскажет мой коллега Мумин Шакиров, который только что вернулся с акции и сейчас находится рядом со мной в студии. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Так как власти не дали добро на проведение акции, активисты запрещенной национал-большевистской партии, а их было большинство на площади перед парком культуры имени Горького, предпочли не раздражать ОМОН и ограничились общением между собой и раздачей листовок. Озвучил основные требования собравшихся в центре Москвы молодых людей писатель и лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Цель присутствия – выразить солидарность с заключенными, которые сейчас в лагерях и тюрьмах России, и положить начало традиции исторической празднования Дня заключенных, потому что это необходимый праздник. Сострадание с горем и страданиями людей. Мы требуем широкой амнистии, не той жалкой и скупердяйской, которая вот была. И одновременно мы, конечно, предлагаем свои проекты реформ.
О том, какие изменения предлагают внести в российское законодательство участники акции, рассказал Радио Свобода бывший заключенный Сергей Аксенов.
Исключить признание как допустимое доказательство. То есть тогда исчезнет повод избивать людей в милициях. Если человека нельзя выбить из него явку с повинной, то какой смысл его бить? Кроме того, мы хотели бы, чтобы для судей ввели бы обязательно адвокатский стаж. Для того, чтобы избавить суд от обвинительного уклона. Потому что в основном сейчас это бывшие прокуроры. Кроме того, мы хотели бы, чтобы судьи выбирали. Чтобы они чувствовали свою зависимость от людей, а не от административного какого-то аппарата. Мы бы хотели, чтобы отменили понятие судимость. Человек, выйдя с судимостью на свободу, встречает ограничения там, в трудоустройстве, еще где-то. Это на нем как бы какой-то отпечаток оставляет на всю жизнь. И кроме того, вот еще одна важная инициатива. Мы хотели бы предложить ограничить сроки содержания под стражей за следствием. Сейчас люди сидят часто не обвиненные судом, точнее не признанные судом преступниками. Сидят по году, по два, по три. А мы считаем, что важно установить четкие нормы за преступления средней тяжести. До 2 месяцев, тяжкие преступления полгода, особо тяжкий год, но не больше. Если не смогли доказать в этот период, значит, человек должен ждать суда на свободе.
И еще одно из основных требований Союза заключенных – это отставка руководителя Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции России Юрия Калинина. И еще, повторю все, что до этого сказали мои собеседники – это отмена понятия судимость, ограничение срока содержания под стражей подозреваемых до 2 месяцев за преступления средней тяжести, до полугода за тяжкие и до года за особо тяжкие преступления. И я попросил прокомментировать эти требования участников акции, председателя комитета за гражданские права, члена партии «Яблоко» Андрея Бабушкина.
С одной стороны, человек выступает за снижение численности тюремного населения, за освобождение из-под стражи людей, находящихся по малозначительным статьям, против судебной волокиты, ну и который, в общем-то, внес достаточно большой вклад в развитие российской тюремной реформы. Наверное, 2/3 положительных изменений в тюрьме России последних 15 лет, связанных с именем Юрия Ивановича Калинина. Но, с другой стороны, к сожалению, он действительно стоит на репрессивных позициях. Он полагает, что любые выступления заключенных, инспирированные организованным преступным сообществом, Он отрицает наличие ошибок со стороны тюремной администрации, и на одном из совещаний, где мне пришлось быть, он с гордостью заявил, что мы проверяли жалобы заключенных, и подтвердилось из них там чуть ли не там, не 0,1%. То есть на сегодняшний день именно Юрий Иванович является тормозом на пути к тому, чтобы устранить те недостатки, которые существуют в уголовно-исполнительной системе, в частности, недостатки, связанные с незаконным переводом людей из одних учреждений в другие, с незаконным удалением в штрафные изоляторы помещения камерного типа и с ненадлежащим проверками жалоб заключенных. Поэтому я не исключаю, что замена руководителя ПСИНа она сможет привести к оздоровлению ситуации в местах лишения свободы.
Еще одно из требований – это ввести обязательно адвокатский стаж для судей.
Это разумное требование. Оно существует в некоторых странах мира, в частности, в некоторых штатах США. Не может работать судьей человек, который несколько месяцев не стажировался в качестве адвоката и, по-моему, в течение одного месяца не стажировался в качестве тюремного сотрудника. Когда у судьи совершенно особый менталитет. Это человек, который настолько защищен государством хорошо, начиная с охраны, заканчивая зарплатой, что начинает на простых обычных людей смотреть уже как на каких-то мелких букашек, как копошаться около подола его мантии. И это, конечно, не способствует вынесению справедливого, разумного судебного решения или судебного приговора. Поэтому это требование я, безусловно, поддержал.
А что вы думаете по поводу выборности судей?
Я поддерживаю выборность судей. Я полагаю, что чем больше субъектов, о которых зависит появление судьи на его должности, тем выше будет беспристрастность и независимость судьи. Потому что на сегодняшний день нынешняя система назначения, она делает судью зависимым как от вышестоящего суда, так и от председателя его родного суда. И судья, он по-настоящему независимым не является. Если же судья избирается населением, то у него появляется ответственность перед населением.
Еще одно из требований представителей Союза заключенных – это ограничить срок содержания под стражей до 2 месяца за преступление средней тяжести, до 1,5 года за тяжкие и до 1 года за особо тяжкие.
Фактически этот срок, он ограничен нашим уголовно-процессуальным законодательством. Другое дело, что там оставлено несколько лазеек. Я поддерживаю это предложение. Единственное, я бы сделал оговорку, что по сложным делам. Я определил бы, что такое сложные дела. Ну, например, дела, по которым проходит там более, например, там 15 свидетелей, или по которым имеется более 5 эпизодов обвинения. Потому что по сложным делам, особенно когда дела совершены в разных регионах, или свидетели, или доказательства находятся в других регионах, по этим, конечно, делам сложно в течение 2 месяца провести нормальное следствие, судебное разбирательство. Здесь очень важный момент. У нас основным нарушителем сроков является не следствие, кстати говоря, является суд. Хотя, казалось бы, доказательства намного сложнее собрать и скомпоновать, чем оценить. Именно за судами числится большая часть людей, которые содержатся с нарушениями разумных сроков.
А сколько сейчас может находиться под стражей обвиняемый или подозреваемый, если он совершил, допустим, преступление средней тяжести?
Если он совершил преступление средней тяжести, он может находиться за следствием до 2 месяца, за дознанием. А вот за судом он может находиться фактически неограниченно долго. Если поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, внесенные в марте 2001 года, установили 1,5-годовой предельный срок нахождения за судом любого человека, даже совершившего особо тяжкое преступление, единственное, что этот срок мог быть одноразовым в порядке продлен при участии генерального прокурора, да, то сменивший его 1,5 года спустя действующий Уголовно-процессуальный кодекс России, он такого ограничения срока за судом не содержит. Вот здесь действительно такой срок должен быть ограничен.
Это был председатель Комитета за гражданские права, член партии «Яблоко» Андрей Бабушкин.
Спасибо большое, Мумин. В студии рядом со мной был Мумин Шакиров, который рассказывал об акции в Москве, прошедшей сегодня. Она называется «День солидарности заключенных». В Москве 15 часов 16 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае понедельник, 15 сентября, объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета. Жертвами катастрофы стали 88 человек, пассажиры и члены экипажа. В Карачаево-Черкесии застрелен сотрудник МВД России, полковник милиции Алибек Уракчиев. Российские войска продолжают покидать западные районы Грузии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибывает в Абхазию. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула. прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В начале сентября в зоне вооруженного конфликта в Южной Осетии побывали представители правозащитного центра «Мемориал» и международной правозащитной организации «Human Rights Watch». Они посетили столицу Южной Осетии Цхинвали и сельские местности. Правозащитники беседовали с жителями, милиционерами, ополченцами, военными, представителями властных структур. На прошлой неделе своими впечатлениями они поделились на встрече с прессой, рассказывает Карен Агамиров.
Правозащитные организации приветствуют обращение сторон конфликта в международные судебные инстанции, заявил руководитель мемориала Олег Орлов.
И Грузия, и Россия обращаются в такие инстанции. И именно в этом плане мы расцениваем нашу общую миссию. Как шаг к установлению истины, эта миссия была в зону, в регион Южной Осетии. Именно поэтому выводы этой миссии не претендуют на исчерпывание.
Сотрудник мемориала Александр Черкасов после поездки в зону вооруженного конфликта уподобил себя хемингуэевскому
разведчику Филиппу из пятой колонны, который не верит ничему из того, что слышит, и почти ничему из того, что видит. Господин Наговицын из Генштаба говорил, например, что не только в Южной, но и в Северной Осетии не было тактических ракет «Точка-У». Татьяна наблюдала старт такой ракеты. Мы нашли место падения такой ракеты. Пожалуйста, фотографии здесь. Все нужно видеть своими глазами. Во-вторых, нужно понимать, что это длительный конфликт, у него есть предыстория. Нынешним событиям предшествовала война 91-92 годов, жестокая, и во многом это предопределило нынешние события. В-третьих, есть несколько простых версий событий. Вот, например, те же самые грузинские села, в основном из сожженных грузинских сел, там фотографии, но из разрушенного Цхинвали тоже. Вроде бы они стерты до основания, вроде бы там нет целых домов. А углубившись в село, рядом с пылающим домом найдешь живого человека. Это почти месяц спустя после событий. Там есть живые, не ушедшие грузинские старики, есть смешанные семьи. Есть, кстати, осетины, которые по тем или причинам не смогли уйти, и которые сейчас находятся в опасности. И вдруг от них, не от кого-то еще, от людей, сидящих в селах, где нет электричества, нет, соответственно, телевизора, сотовой связи и так далее, узнаешь, что жители-то покинули эти села не в результате, не в ходе боевых действий, а заранее. Их предупреждало, оказывается. Это говорят свидетели, которые не знают, что об этом обсуждают в тех или иных средствах массовой информации. Их местная грузинская администрация, прогрузинская администрация предупреждала: уходите, закончится все, вернетесь. Это важно тоже для понимания. Но важнее всего, конечно, судьба этих людей. Гуманитарная ситуация в Южной Осетии сейчас в значительной степени определяется ситуацией в этих селах. Они практически сожжены, но там есть люди. Если их искать, то можно найти. Вот в одном селе мы нашли 9 человек. Перед нами группа работала. Они в том же селе нашли 2 стариков. Их уже эвакуировали. Сейчас эвакуировали еще 2 стариков. Это проблема живых людей, которую нужно срочно решать. Это проблема огромных массивов сожженных, разрушенных домов, где необходимо силами МЧС, которые там находятся в Цхинвали, и мы видели, не очень заняты, вместе с МВД и российским, или осетинским, и тем и другим, организовать сплошной подворный обход для поиска и спасения этих людей, ну и, наверное, для поиска тел погибших.
Настаивает Александр Черкасов. Заместителя директора московского бюро Human Rights Watch Татьяну Лакшину особо волнует
ситуация в буферной зоне и отсутствие безопасности в буферной зоне. И второе – проблема обезвреживания снарядов на грузинской земле. Находясь в зоне конфликта в Южной Осетии, мы документировали случаи гибели мирного населения в результате боевых действий. Речь идет о жителях Цхинвали, сел, о людях, которые погибали под обстрелом от артиллерии, погибали от танковых ударов. Число этих людей на сегодняшний день не очевидно. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации говорит о том, что им удалось задокументировать 137 случаев гибели гражданского населения. При этом надо сказать, что учитывая то, что осетинские ополченцы не являются регулярной армией, в эту цифру 137, видимо, входят и погибшие ополченцы. Есть некая общественная комиссия по расследованию военных преступлений в Южной Осетии, которая недавно опубликовала список из 311 погибших на территории республики. Мы попытались встретиться с представителями этой комиссии, узнать, каким образом они работали и на чем основаны их данные. К сожалению, нам не удалось ни в Тхервале, ни по телефону получить никакой информации. И одновременно власти Южной Осетии продолжают говорить о том, что число погибших превышает 1600 человек. С другой стороны, на сегодняшний день, во избежание мифологизации, во избежание дезинформации вокруг конфликта, необходимо четко задокументировать каждую гибель, опубликовать точные поименные списки всех погибших со всех сторон конфликта. Каким образом гибли люди во время боевых действий? Я говорю о гражданском населении. К счастью, те люди, которые укрывались в подвалах, как в Тхинвале, так и в селах, не пострадали. Люди, которые погибли, по крайней мере, те люди, о которых мы знаем на сегодняшний день, погибли в тот момент, когда они выходили из подвалов. Выходили, увидев, что горит их дом, потеряв голову и просто пытаясь его затушить. Выходили за водой. Мужчины ходили за водой по очереди, потому что, естественно, что в подвалах не было ни воды, ни еды. Когда они покидали эти безопасные места, они гибли. Довольно много людей погибло на так называемой Зарской дороге, на объездной дороге из Тхинвали. 8 числа августа месяца по городу стали распространяться слухи о том, что будет открыт гуманитарный коридор с одной стороны, с другой стороны бои только интенсифицируются. И в этой ситуации ополченцы призывали мирных жителей как можно скорее покинуть город. Люди, которые могли бы выжить, если бы они остались в своих подвалах, стали выезжать из города. И для многих эта дорога оказалась последней. Все эти люди должны быть поименованы, все эти люди должны быть оплаканы.
Призвала Татьяна Лакшина. Поездка в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии представителей правозащитного центра «Мемориал» и международной правозащитной организации Human Rights Watch. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах радио «Свобода» наступило время спортивных новостей. Обсудим мы их со спортивными обозревателями радио «Свобода» Олегом Винокуровым и Валерием Винокуровым. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, я обладаю некоторыми знаниями о спорте, да, хотя весьма приблизительными, но, во всяком случае, я знаю, что сейчас проходит отборочный турнир к чемпионату мира по футболу, Кубок Федерации по теннису, вот не знаю, правда, как там сейчас обстоят дела, вот, и еще гран-при по легкой атлетике в Германии, между прочим, это я вот все вычитала.
Да. Еще столько событий.
Ну, в общем, да. Ну, какие-то, конечно, тут знаковые. Про, например, отборочный турнир к чемпионату мира по футболу вы можете в ближайшие полтора года смело говорить.
Что он проходит.
Да, потому что это событие долго. Ну, вот, конечно, мы осень всегда связываем с началом футбольного сезона. Разумеется, вот старт отборочного турнира, ну, в Европе, надо сказать, в других континентах он и раньше, в Южной Америке он уже давно проходит, например. Но для европейцев, естественно, старт именно ассоциируется с концом лета, началом осени, с сентябрем, короче говоря. Лига чемпионов, это уже европейские клубные состязания тоже на носу,
и
фактически.
И Кубок УЕФА тоже.
На предстоящей неделе, да.
Да, все это будет. Ну, а вот что вы назвали, предположим, гран-при по легкой атлетике, это уже завершающие соревнования сезона. И там не все даже приехали, предположим, герой Усейн Болт не приехал, поэтому там Асафа Пауэлл красиво выступил, выиграл 100-метровку. Олимпийские чемпионы какие-то приехали, какие-то нет, и выступают, в общем и целом, неплохо. Одна из них, Барбара Спатакова, чешка, установила даже мировой рекорд в метании копья. Ну, сегодня как раз вот второй день этого. Это итоговый турнир мировой лиги, или, говорят, итоги гран-при. Но это все равно уже уходящие как бы соревнования, даже основные легкоатлетические старты прошли. Но, предположим, велогонка Вуэльта, а вслед за ней последует чемпионат мира по велоспорту. Это вообще уже события действительно знаковые.
Ну и, естественно, о теннисе мы должны сказать. Вот вас интересует, как там развиваются события. Ну, события развиваются так, как и должны, ну, по логике.
Ну
да.
Вот, Олег, а не посрамили российского флага, например,
ни в коем
россиян?
Флага, конечно.
Нет, ни в коем случае.
Флага не посрамит ничто.
Нет, ну, они Ну, дождь, конечно, в широком смысле, даже если, я думаю, кто, какая-то команда где-то в каком-то виде спорта и проигрывает, вряд ли действительно от этого должен страдать флаг. Но в данном случае все обозреватели говорили, несмотря на то, что финальный матч Кубка Федерации проводится в Испании, россиянки все равно считаются фаворитками бесспорными. Ну, первый день, собственно, это и показал. 2-0. Ну, вообще, любопытное рассуждение, потому что сборная России выступает далеко не в сильнейшем составе.
Да, ну, там 3-4.
Ну, какие-то есть объективные там причины. Ну, Шараповой нет, Кузнецовой нет.
Да, Кузнецовой там... есть.
Да,
Дементьевой нет, Сафиной
вот
нет.
Вот этих триумфаторов Пекина. Да. Дементьевой, ну, и, кстати говоря,
Зарёва есть,
да. Не только триумфаторов Пекина, но и вполне прилично выступивших в США, потому что и Сафина, и Дементьев были в полуфиналах. Ну, в общем, короче говоря, нету многих сильнейших, но все равно сборная России на голову выше всех.
А все потому, что в Испании нет вообще никого.
Да.
Поэтому со времен, как Аранча Санчес и Кончита Мартинес завершили свои выступления, с тех пор в Испании просто никого нет. И как они попали в финал? Ну, они попасть в финал могли только из-за отказов, предположим, сестер Уильямс выступает за США.
Ну, это уже к России имеет.
Да, ну и так далее, да.
Ну, в общем, да, поэтому вывод такой о том, что сборная России там сейчас необычайно сильна, но это на самом деле так и есть, но просто к уровню тенниса в целом это, наверное, не имеет такого прямого отношения, потому что если бы все так было на самом деле, то уж россиянки должны были бы выигрывать тогда все, собирать все большие шлемы и все
пока
прочее.
Пока не удается ничего.
Выиграть. Да, но этого не происходит, так что да. Просто тут надо говорить о специфике отношения уже к этому турниру.
Ну и так же, как и Кубку Дэвиса, между прочим, который через неделю начнется.
Хотя там другая ситуация все-таки. Да, там в Аргентине же предстоит играть. Да. А Аргентина это такая специфическая страна. Ну, в смысле, не страна, а сборная по этой страны по теннису. Им надо во что бы то ни стало выиграть дом. Вот при своих зрителях они готовы всех разорвать в клочья.
Ну, там и по уровню просто несколько другое соотношение.
Велик, да.
Да, у них, во-первых, просто теннисистов высокого класса больше значительно, чем в России. Вообще-то. В России там 5 человек или там 4, сейчас уже, учитывая, что Сафина, я не знаю, как считать. Вот, ну, 3-4, а там человек 10-12 всегда есть такого нормального уровня. А еще этот молодой появился парнишка. Ну, что-то мы увлеклись теннисом, а время бежит с безумной скоростью. А хочется же еще вообще сказать о каких-то еще видах спорта. Ну, провела спорт, я предложил, сказал. Но вот сейчас, сегодня завершается чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. Очень интересное соревнование в Дубровнике, в Хорватии. Борьба идет между тремя командами: Италия, Россия, Германия. Это вообще.
Да, потому что там командный зачет такой проводится, да. Тоже по выступлениям. Ну, в общем, спортивная жизнь тут, Марина, для вас не будет сюрпризом. Она кипит все время, бурлит, как открытая вода в Дубровнике, фактически.
И ваше знание о спорте будет все время расширяться наверняка.
Это радует. Я благодарю спортивных обозревателей Радио Свобода Валерия Винокурова и Олега Винокурова. Мне остается добавить только, что программа «Прессинг», спортивная программа, выходит в эфир сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Аэрофлот разрывает отношения со своим дочерним предприятием, компанией «Аэрофлот Норд», самолет который разбился в ночь на воскресенье в Перми. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов. По его словам, решение принято по результатам внутреннего расследования причин трагедии. Обнародовать эти версии Окулов отказался. В катастрофе Боинга 737, совершавшего рейс из Москвы и разбившегося при заходе на посадку, погибли все находившиеся на борту 88 человек. На севере Москвы в результате взрыва пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Взрывное устройство сработало в воскресенье днем на рынке в Леонидовском проезде. Повреждены некоторые торговые палатки. Ведется следствие. МИД Туркмении дал разъяснение по поводу информации о перестрелках в столице страны Ашхабаде. Как сообщает министерство, в ночь на 13 сентября в городе была обезврежена группа наркоторговцев, а пострадавших в ходе спецоперации не сообщается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибывает в Абхазию. Двухдневный визит главы российского МИД, первый после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, будет посвящен развитию дипломатических отношений. Из Сухуми Лавров направится в Схинвали. Российские войска продолжают покидать западные районы Грузии. По словам представителя МИД России Андрея Нестеренко, российские миротворцы отводятся с 5 наблюдательных постов между городами Поти и Синаки. В результате теракта на юге Афганистана, по уточненным данным, погибли 3 человека, еще около 15 получили ранения. Среди погибших 2 афганских врача, которые сотрудничали с ООН, и их водитель.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжаем программу. В субботу вступило в силу решение пропрезидентской нашей Украины народной самообороны о ее выходе из правящей коалиции с блоком Юлии Тимошенко. О главных политических событиях уходящей недели на Украине рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Нынешнюю неделю Юлия Тимошенко начала с очередной атаки на Виктора Ющенко. На пресс-конференции она рассказала о слежке за ней украинских спецслужб, призвала не искать в политическом кризисе на Украине руку Кремля и возложила ответственность за развал оранжевой коалиции лично на главу государства. В ответ в окружении Ющенко заявили, что премьер ежеминутно выполняет московский сценарий по максимальному ослаблению президентской власти и подчеркнули, что кризис не случайно был разыгран накануне важных для Украины международных событий. 9 сентября в Париже состоялся очередной саммит «Украина-Европейский Союз», итоги которого не оправдали надежд официального Киева, говорит экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк.
Особых сюрпризов саммит не принес. Европейский Союз на протяжении уже более 15 лет не дает ответа на принципиальный вопрос, видит ли он Украину в конце концов членом Европейского Союза или нет. И этот саммит, конечно же, не стал исключением. Ответа такого мы не услышали, хотя причину такой позиции Европейского Союза мы услышали, что это внутриполитическая нестабильность.
11 сентября лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, избранный в парламент от нашей Украины народной самообороны, объявил о сложении депутатских полномочий. Известный музыкант считает такой шаг честным по отношению к себе и своим избирателям, когда политика в стране свелась к безжалостной схватке за власть, жертвами которой становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы. В этот же день Юлия Тимошенко пришла в Генеральную прокуратуру Украины для дачи свидетельских показаний по делу об отравлении 4 года назад Виктора Ющенко. Перед тем, как переступить порог этого ведомства, премьер заявила журналистам.
Когда одного человека, которого президент считает своим конкурентом на будущих выборах, обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу Кремля, и он же меня вызывает в прокуратуру по его собственному отравлению, то это не требует комментариев. Здесь и так все ясно.
На вопросы следователей Тимошенко отвечала более 5 часов, и, как ожидается, ее допрос будет продолжен утром 16 сентября. В этот день председатель Верховной Рады Арсений Яценюк обязан официально объявить о распаде оранжевой правящей коалиции. В субботу вступило в силу решение пропрезидентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» о выходе из большинства. Оно было принято после событий в парламенте 2 сентября. Тогда блок Тимошенко совместно с двумя оппозиционными фракциями, партией регионов и коммунистов, поддержали ряд законов, которые ограничивают полномочия президента и упрощают процедуру его импичмента. Для восстановления демократической коалиции глава государства призывал лидера БЮТ отменить эти законы. Однако Тимошенко заявила, что это условие является неприемлемым. Теперь Украину ждут либо досрочные выборы, либо новая коалиция. Решится ли блок Юлии Тимошенко заключить официальный союз с партией регионов? Слово политологу Андрею Ермолаеву.
В каждой из этих сил и в БЮТ, и в партии регионов есть как сторонники компромисса, так и противники. Например, в блоке Юлии Тимошенко довольно влиятельная политическая группа, партия «Реформа и порядок» и известный лидер господин Пензенек заявили, что никогда, ни при каких обстоятельствах они не будут поддерживать идею коалиции с партией регионов. И я думаю, что эта позиция довольно четкая, она не будет изменяться. Это такая же непростая ситуация у партии регионов. Есть политические группы в партии, которые готовы к компромиссу. Но есть политические силы, которые считают всю эту историю с коалициями блефом и прагматично подходят к ситуации. Поэтому переговорный процесс возможен, но мало результативен. Что возможно? Даже если коалиционный процесс окажется бесплодным и на 30-й день переговоров не будет новых альянсов, я не исключаю, что парламентская работа в это время будет очень плодотворной и даже готовясь к досрочным парламентским выборам, две самые крупные и сконцентрированные политические силы в парламенте, БЮТ и партии регионов, внесут конституционные изменения. И премьер-министр Тимошенко, и депутаты партии регионов на этой неделе заявили, что будут презентовать свои подходы к конституционной реформе. Можно предположить, что речь будет идти о усилении парламента, о более четком механизме формирования и функционирования парламентской коалиции, ее связи с правительством, о формировании единой исполнительной вертикали, в этой связи об усечении полномочий президента.
Между тем, сторонники Виктора Ющенко проводят масштабные акции в западных регионах Украины. Как утверждают организаторы, накануне около 200 тысяч человек, поддерживающих политику президента и выступающих против формирования прокремлевской правящей коалиции, образовали живую цепь от Ужгорода до Львова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Одна из главных международных тем уходящей недели – резкое дальнейшее обострение отношений между Соединенными Штатами Америки с одной стороны и Венесуэлой и Боливией с другой. Президент Венесуэлы Уго Чавеса объявил, что в течение 72 часов высылает из Каракаса американского посла в связи с раскрытием, по его словам, заговора по свержению правительств Венесуэлы и Боливии. Как утверждает Чавес, заговорщиков напрямую поддерживает Вашингтон. Ранее посла США из страны выслал Боливию. Боливийский президент Эва Моралес. США не оставили эти выпады без дипломатического ответа. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал об этом с журналистом «Радио Свобода», экспертом по истории и политике Латинской Америки Александром Гостевым.
В чем суть новых претензий Уго Чавеса к Соединенным Штатам?
Андрей, ну чтобы объяснить нынешний дипломатический скандал, который, в общем, продолжение всех предыдущих, лучше всего начать не с Венесуэлы, а с Боливии. Потому что президент Венесуэлы Эва Моралес, большой друг Чавес, этакий индейский социалист и националист, объявил персоной нон-грата американского посла в Боливии. И в ответ Вашингтон уже заявил, что высылает боливийского посла. Сейчас вообще в Боливии обстановка очень накалилось, и многие говорят о возможном начале настоящей гражданской войны. Дело в том, что там в различных регионах, департаментах, вернее, Боливии, но в основном в департаменте Пандо такой есть, происходят стычки между крестьянами, с одной стороны, поддерживающими, собственно, социалистическое вот это ультралевое, его можно называть по-разному, правительство Моралеса, а с другой стороны, есть часть групп более обеспеченных, ориентирующихся, наверное, как-то на, как принято говорить, на Запад, на Вашингтон, на какие-то рыночные отношения и так далее, которые активно выступают очень против реформ Моралеса, радикальных, связанных с национализацией всех основных отраслей промышленности страны. И вот дошло уже до вооруженных столкновений. Есть убитые с обеих сторон, около 10 человек, но очень много раненых. И Эва Моралес заявил, что высылает американского посла, обвинив его, дословно это цитата, человека, который занимал этот пост, назвав его главным специалистом по разжиганию сепаратистских конфликтов в регионе. Чем закончится дело в Боливии, сейчас очень трудно предсказать, но то, что Моралес теряет как бы свои позиции, что очень логично после тех шагов, которые он предпринял за последний год в политике и в экономике, это уже можно утверждать. А вот как поступил Уго Чавес, это внешне выглядит исключительно как такой очень широкий популистский жест поддержки друга, о чем он, собственно, сам и заявил. То есть он выслал посла только потому, что как бы это сделал его друг в соседней стране. Но при этом было объявлено о том, что в Венесуэле также раскрыт фантастический, по описаниям деталей, заговор по свержению Уго Чавеса и его правительства. Якобы некие консервативные ультраправые генералы, связанные с местной олигархией, при поддержке Вашингтона планировали разбомбить то ли кортеж Уго Чавеса, то ли его президентский дворец. Якобы уже арестован пилот американского истребителя, ну, венесуэльского американского производства F-16, который согласился лично быть не таким пилотом камикадзе, который, в общем, уничтожит Чавеса. Ну, вот и этот скандал вот так разгорелся.
Ну, очевидно все-таки, что высылка посла – это очень резкий ход. Как бы вы все-таки оценили поведение Чавеса? Это продуманные шаги, продуманная политика или все-таки это некий эмоциональный ход, эмоциональный шаг человека, который, в общем-то, хорошо известен всему миру своим таким, ну, назовем это, экстравагантным поведением?
Андрей, я думаю, что это и то, и другое одновременно. Этот человек действительно пошел ва-банк, этот человек руководствуется, что очень заметно, и все эксперты сходятся в едином мнении во всех своих шагах и во внешней политике, и во внутренней политике, исключительно собственными эмоциями. Но вместе с тем это достаточно оригинальный и умный политик с таким, знаете, звериным нюхом на конъюнктуру. И он в первую очередь так долго держится у власти, потому что он очень хорошо чувствует настроение толпы и предпринимает только те шаги, которые заведомо толпа понравится. Вот Чавес, он популист большой буквы. Помимо того, что он еще и троцкист, наверное, единственный президент, ну, официально законно избранный в мире, который сейчас официально называет себя троцкистом. Так вот, руководствуясь своими эмоциями, он принял решение, а потом уже он очень продуманно это решение начал притворять в жизнь. Но, опять-таки, надо сказать, что у самого Чавеса вот есть кумир. Его зовут Фидель Кастро, о чем Чавес постоянно говорит. И он хочет быть как Фидель. Поскольку Фидель сейчас уже сходит с политической сцены, его фактически нет, Чавес страшно хочет занять его место. Вот если сравнить исторически то, что в свое время делал Фидель Кастро, заявления, шаги какие-то, резкие политические ходы, то Чавес уже в современных политических условиях очень сильно повторяет то, что делал Фидель в свое время.
Александр, последний вопрос, обобщая сказанное. Уго Чавес в Венесуэле, Эва Моралес в Боливии, президент Никарагуа Даниэль Ортега. Этот список можно продолжать. Это некая единая антиамериканская сила складывается?
Вы знаете, все люди, которых вы перечислили, к ним можно добавить еще нескольких латиноамериканских лидеров, они очень разные, их объединяет только одно. Их объединяет такой крестьянский народный антиамериканизм. Во всем остальном это люди, в общем, абсолютно несочетаемые. Тот же Эва Моралес, это индейский националист, а Чавес все время говорит о своем боливарианстве, что означает теоретически надежду на создание каких-то развитых, единых Соединенных Штатов Латинской Америки. Две взаимоисключающие идеи. Поэтому я бы вряд ли говорил о том, что в мире реально может появиться некий латиноамериканский антисевероамериканский блок.
О дипломатических коллизиях между Соединенными Штатами Америки и Южной Америкой мой коллега Андрей Шароградский беседовал с журналистом «Радио Свобода», экспертом по истории и политике Латинской Америки Александром Гостевым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Пермском крае понедельник, 15 сентября, объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета. Жертвами катастрофы стали 88 человек, пассажиры и члены экипажа. Карачаево, Черкесии, застрелен сотрудник МВД России, полковник милиции Алибек Уракчиев. По сообщению МИД Туркмении, перестрелки в Ашхабаде в ночь на 13 сентября произошли во время задержания группы наркоторговцев, а пострадавших в ходе спецоперации не сообщается. Российские войска продолжают покидать западные районы Грузии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибывает в Абхазию. В Таиланде отменен режим чрезвычайного положения, введенный 12 дней назад в связи с антиправительственными беспорядками. В Париже скончались двое пострадавших в результате аварии туристического катера. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». Ключевое слово ушедшей недели – парковка. Чем оно приглянулось «Радио Свободы», расскажет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – парковки. В среду по решению московского правительства в российской столице были упразднены платные парковки на обочинах дорог. На волнах «Радио Свобода» прозвучал такой комментарий президента правовой защиты автовладельцев Виктора Травина.
Примерно 80% всех доходов от парковок уходили в карман жуликов, и только 20% доставалось городскому бюджету. Поскольку наши правоохранительные органы не сумели справиться со лжепарковщиками и с мошенниками, то принцип провозглашен простой. Не можем победить преступный бизнес, мы его просто отберем и загоним под шлагбаум.
Однажды заведующий отделом культуры речи Института русского языка имени Виноградова Алексей Шмелев отметил, в современном языке слово «парковка» активно вытесняет «стоянку». И в самом деле о стоянке ни разу не упомянул в прозвучавшей цитате Виктор Травин. Да и во множестве газетных статей в эти дни пишут только об отмене платных парковок. А сейчас самое время спросить ученого, почему это происходит.
Лежащее на поверхности объяснение состоит в том, что люди, знакомые с иностранными языками, знают, что это называется, ну, скажем, по-английски «паркинг», и не особо утруждают себя поиском аналога. Но, конечно, дело не только в этом. Слово «парковка» связано с таким глаголом, как «парковать автомобиль», «парковаться», а также производными от этого глагола приставочными, такими как «припарковаться», «запарковаться». И это делает слово «парковка» более динамичным. Слово соотносится не только с местом, но и с действием, которое человек производит. Тогда как «стоянка» – это нечто совершенно статичное. Человек может поставить автомобиль куда-то, поставить его на стоянку, остановить автомобиль, но само по себе слово «стоянка» на это никак не указывает. Вот это еще одна причина, помимо просто влияния иностранных языков. Но, конечно, слово довольно новое. В русских текстах до 1990 года оно практически не встречается, разве что у Набокова в «Лолите», но там описываются американские реалии, и, конечно, выбор слова «парковка» не случайен.
Ну а стоянка все-таки осталась, или она уже превращается на наших глазах в анахронизм?
Отчасти осталась. В названии знаков остановка запрещена и стоянка запрещена. Конечно, остается слово «стоянка». Идея в противопоставлении временной остановки, когда водитель остается в автомобиле, и стоянки, когда он автомобиль покидает. Тем не менее, оставаясь в официальной речи, слово «стоянка» выходит из обихода. Оно еще остается для обозначения места, можно сказать, там есть платная стоянка. Хотя можно также сказать «платная парковка». Но парковка, как я уже говорил, это также обозначение действия. В этом смысле оно, конечно, более употребительное и имеет больше возможностей.
И, вероятно, потому что это обозначение действия, возникло слово «парковщик», но никогда не было слова «стоянщик».
Ну, совершенно верно. «Стоянщик» невозможно, поскольку соответствующего действия нет. А «щик» предполагает, опять-таки, отсылку к некоторому действию, которое человек производит. Хотя, конечно, сам парковщик не паркует автомобиль, паркует автомобиль водитель, а парковщик берет за это деньги. Тем не менее, модель такова, что требует какого-то действия. Динамичность слова «парковка» проявляется и в том, например, что при сдаче экзаменов на права люди сдают такое упражнение, как «параллельная парковка». Но, опять-таки, сказать «стоянка» совершенно немыслимо, потому что это не название действия, а говорить «остановка параллельно с краем тротуара». Ну, тут надо добавить, что автомобиль надо поставить таким образом, чтобы он занял определенное положение в ограниченном пространстве. Это будет долго и не очень понятно.
Таковы разъяснения Алексея Шмелева. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Томске открылся 8-й национальный фестиваль аудиорекламы «Сибирский децибел». Среди участников представители 50 российских и зарубежных городов. Для них фестиваль – это возможность поделиться опытом с коллегами и понять, что происходит на рынке радиорекламы, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Жесткая конкуренция, медленный рост объемов рекламного рынка, усиление государственного контроля над средствами массовой информации – все это так или иначе влияет на развитие радио в регионах. Уже 8 лет в Томске проходит фестиваль «Сибирский децибел». За это время многое изменилось. С одной стороны, представленные работы стали более качественными, расширилась география участников, появились новые номинации. Но с другой, исчезла острота в работах. Зачистка информационного пространства в России сказалась и на радиорекламе, отмечает организатор фестиваля, теперь председатель жюри Святослав Дубяковский.
Ролики стали какие-то менее отвязанные, все как-то стараются делать все более правильно, более без права на ошибку, что называется. У них вот пропала какая-то такая залихватость. Вся сейчас жизнь такая, и ролики такие. Реклама как? Реклама, в принципе, она социальный продукт достаточно, она отвечает текущему моменту, там, ну, ожиданиям, они очень взаимосвязаны.
Рекламный рынок в регионах не такой уж большой, и проблема в том, что делят его слишком много компаний. В Томске 14 станций, вещающих в FM-диапазоне, и каждая пытается откусить от маленького куска кусочка рекламного пирога как можно больше, замечает директор радиохолдинга «Медиа ФМ» в Томске Сергей Лапенков.
Это очень серьезная конкуренция, потому что на в общем, небольшом пятачке земли существует 14 FM-радиостанций, еще УКВ-носители, еще интернет-радио. Сам по себе рынок у нас достаточно неглубок, то есть денег на самом деле на рекламном рынке немного. Вот по нашим наблюдениям порядка 12 миллионов, если так усреднить. Вот это весь бюджет радио Томска. Здесь, наверное, имеет смысл говорить о не всегда добросовестной конкуренции, которая существует вплоть до появления на рынке. Мы-то с такими вещами встречались. Очень странных социологических измерений, которые, в общем, выдаются за более-менее объективные там наблюдения за рейтингами тех или иных радиостанций. Такой не очень цивилизованный еще рынок.
На этом рынке каждый сам за себя. В борьбе за клиента владельцы радиостанции идут на разные хитрости, рассказывает Алена Кирютина, бренд-менеджер авторадио из Новокузнецка.
Наши рекламодатели постоянно требуют рейтинги. Город Новокузнецк, к сожалению, не входит в охват Gallup Media. Нам приходится делать какие-то свои исследования, и зачастую приходится бороться с тем, что каждая радиостанция делает свое исследование и ставит себя на первое-второе место.
Понятие слушания радио как такового нет, уверен директор холдинга Media FM Сергей Лапенков. И потому радио вынуждено идти на поводу у своих слушателей, давать максимум развлечений.
Радио практически перестает разговаривать со своими слушателями в таком лобовом контексте. Да? Вот есть музыка, которая развлекает, есть разговоры диджеев, в идеале не глупых и остроумных людей, что, в общем, тоже не всегда бывает. Здесь радио идет на поводу, наверное, у радиослушателей большей частью.
В рамках фестиваля «Сибирский децибел» участники пытаются обозначить главные проблемы современного регионального радио, поговорить о трудностях, найти пути решения. Три дня плотных семинаров, лекций и круглых столов дают такую возможность. Почти 200 работ в этом году представлены на фестиваль. Социальная реклама – специальная номинация фестиваля. И это то, что отличает его от других, говорят организаторы. В коммерческой рекламе так не принято делать, но жюри пошло на это осознанно и присудило на одном из прошлых фестивалей гран-при именно социальной работе. О том, нужны ли такие работы вообще, рассуждали в этом году за круглым столом участники фестиваля.
Есть проблема наркомании, мы начинаем о ней говорить. Есть проблема ксенофобии, мы начинаем о ней говорить.
В этом году впервые, кроме дипломов, победители получат и денежные призы. Хотя главный интерес участия в этом конкурсе все-таки другой, уверен председатель жюри Святослав Дубяковский.
Признавая, что не может, так сказать, мероприятие, проходящее в Томске, являться с претензией на всероссийское. Хоть он называется национально, у нас там с Арменией, там, с Узбекистаном, Беларусь, с Украины, но все равно статус немножко не тот. И я бы его так вот спозиционировал, то есть это какая-то такая стартовая площадка, в принципе, для талантов.
Еще в этом году впервые за годы существования вручение национальной премии Попова пройдет на сибирской земле. 14 лучших работ получат приз – статуэтку бога эфира. В том, что победители будут, несмотря на все проблемы регионального радио, в жюри не сомневаются. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Как прошла неделя у лидера народного автодвижения России Вячеслава Лысакова, мы узнаем у Вероники Баде.
Вячеслав, как у вас прошла неделя?
Достаточно напряженно, так же, как и практически все лето. Крупные мероприятия прошли на этой неделе. Правда, не мы были организаторами этих мероприятий, в частности, я имею в виду общероссийскую протестную акцию против цен на топливо. Эту акцию проводил профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Инициативу эту поддержали другие профсоюзы, речников, аграрии, железнодорожники, связисты и так далее. Но мы информационно тоже эту акцию поддерживаем. Мне вот, в частности, пришлось давать массу комментариев СМИ, потому что все почему-то стали обращаться к нам, думая, что если акция против цен на топливо, то ее может проводить только «Свобода выбора». Нет, проводит крупнейший профсоюз, который мы поддерживаем в их требованиях, в их стремлении все-таки навести порядок на внутреннем топливном рынке.
А почему же так получилось, что вам пришлось комментировать акцию, которую вы, по сути дела, не организовывали?
Ну, нас все знают, наверное, поэтому обращаются, начиная просто от справы, где будет проходить, и заканчивая просьбами дать комментарии в полной уверенности, что мы одни из организаторов. Мне пришлось даже одно из популярных радио поправлять, звонить, просить убрать из новостной ленты сообщение о том, что я один из организаторов. Я, конечно, не один из организаторов, но я поддержал Виктора Махначева, руководителя этого профсоюза, и мы поддержали как таковую акцию. Конечно, мы вполне, думаю, имеем моральное право давать комментарии по этому поводу, потому что мы 24 мая проводили аналогичную акцию протестную, марш пустых канистр по убитым дорогам, которая в 49 регионах прошла. Тема-то одна, цены на топливо касаются всех, и автолюбителей, и автомобилистов, и профессиональных водителей. Вот, в частности, на этой же неделе мне звонили обеспокоенные водители Якутии. Это объединение называется «Союз водителей дальнобойщиков Якутии». Там цены рекордные, 37-42 рубля сейчас на литр солярки. И прогнозируются цены до 60 рублей за литр. То есть, ну, безумные совершенно цифры, люди на грани выживания.
А как вы думаете, вот все-таки окажут эти акции какое-то воздействие на власти? Будут снижены цены на топливо?
Ну, мы надеемся, что все-таки диалог конструктивный будет и будут предприняты какие-то комплексные шаги в деле оздоровления рынка, потому что шаги такие и меры такие необходимы, и не только экономического, фискального характера, но и законодательного характера. Надо защищать собственного потребителя, потому что ситуация, когда цена на топливо в стране-экспортере нефти выше, чем в странах-импортерах нефти, это, конечно, абсурд. Это создает социальную напряженность, это касается абсолютно всех. И, конечно, есть надежда, что если такие акции, проведенные в рамках закона, конечно, каким-то образом дойдут все-таки до сознания власть придержащих, они начнут эту работу конструктивную по оздоровлению топливного рынка. Потому что дальше, если не реагировать на эти явные сигналы, которые гражданское общество, профсоюзы в данном случае посылают, то, возможно, ну, вплоть до эксцессов, я думаю, потому что в регионах, в провинции люди, повторяю, доведены до отчаяния.
С лидером движения «Свобода выбора» Вячеславом Лысаком беседовала моя коллега Вероника Баде. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Главная тема – русские в мировом кино, иммигрантская глава. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра в понедельник. А я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго, удачных будней, до встречи на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливости».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.